Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня в этом часе светлого вечера, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
На прошедшей неделе, в минувшее воскресенье, в церковном календаре был День памяти новомучеников-исповедников российских, Собор новомучеников-исповедников. Важнейшая тема для церковной жизни и в историческом плане, для истории Русской Церкви в XX веке и для нас сегодняшних. Мы постоянно к теме новомучеников обращаемся, и никогда об этой теме нельзя поговорить слишком много, настолько она важна. Но вот на очередном витке обсуждения я встретил такое мнение, оно меня несколько удивило, мнение скептика, но, может быть, в качестве такого провокационного вопроса я его приведу, и интересно, что вы об этом думаете. Мы часто сравниваем, говорил комментатор, новых мучеников и первомучеников, то есть мучеников первых веков христианства и новомучеников. А само это по себе сравнение, сопоставление двух эпох, двух случаев, двух исторических ситуаций, но если не то чтобы неправомерно, то как минимум нуждается в очень больших оговорках, потому что люди разные, эпохи разные, и в каком-то смысле опыты разные. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что, конечно, с таким подходом можно согласиться. Я бы не видел здесь какой-то особой провокации. Точнее, вы знаете как, можно согласиться с тем, что люди разные, эпохи разные, и все очень сильно отличается. Но из этого не вытекает невозможность именования мучениками одних и других. Потому что церковь канонизирует, причисляет к лику святых этих людей, независимо от времени, потому что это связано не с культурно-историческим контекстом, а с фактом того, что они претерпели страдания и смерть за то, что они были верующими людьми. Причем это действительно важный момент. Вот, скажем, последняя царская семья, как прекрасно знают, я уверен, наши уважаемые слушатели, она канонизирована как страстотерпцы. И вот это, скажем так, другая категория, да, немножко таким протокольным языком скажу, святости, и она указывает на что-то совершенно особенное и, кстати сказать, очень важное для русской культуры со времен вот с первых страстотерпцев Бориса и Глеба. Это особая совершенно такая форма святости. Это люди, которые совершенно по-христиански, смиренно, вот в полном смысле и в полной мере, кротко и смиренно принимали то, что на них обрушилось, и, собственно, вплоть до самой смерти, при том, что вот эти гонения не были связаны с их исповеданием веры, но их поведение было настолько глубинно христианским, что позволило причислить их к лику страстотерпцев. И в этом смысле, скажем, последняя царская семья и первые страстотерпцы Борис и Глеб – это тоже люди совершенно разных эпох. Но есть нечто, что их объединяет и позволяет их причислить вот к этому, к этой, простите опять это слово, категории святых. Я думаю, что вот так.
Я почему обозначил, может быть, этот тезис мной вначале высказанный как провокационный? Потому что мы ведь нередко, скажем так, указываем на важность подвига новомучеников, как бы возводя их опыт к опыту первых христиан. То есть это такое дополнительное указание на исключительность этого подвига. То, что в первые века христианства мученики церковь утвердили, и мы знаем выражение «кровь мучеников – семя церкви». То есть те, кто свидетельствовали своей жизнью и смертью о неготовности отрекаться от Христа под пытками, вот они церковь создали. И всем было понятно, окружающим, видящим, что не просто так эти люди не готовы отречься, что там не просто какая-то идея или не просто какая-то убежденность, а какой-то опыт, который оказывается жизнеобразующим, поэтому от него нельзя отречься. Вот в схожем смысле, по аналогии с этим, мы часто говорим об опыте новомучеников. Если первые мученики церковь утвердили, то новомученики церковь сохранили, по крайней мере, русскую церковь. И в этом смысле вот это указание на разницу эпох опытов, оно как бы вносит какой-то аспект такой вот, не позволяющий до конца это сопоставлять. Но вот я почему-то вспоминаю сейчас, в программе Парсуна у вас был гость епископ Панкратий Валаамского монастыря, руководитель синодальной комиссии по канонизации святых. И он на этот факт обращал внимание, что если я правильно помню, если сейчас ничего не путаю, что первые мученики – это те, кого заставляли отречься от Христа, и они этого не сделали, поэтому они мученики. Но новомучеников в большинстве протоколов никто не заставлял напрямую отрекаться от Христа. Совсем другие были требования и другая культурная ситуация. Требовали там сдать других людей, подписаться, что ты участвовал в заговоре контрреволюционном и так далее. Вот этот факт, на который Владыка Панкратий обращал внимание, как вы на этот факт смотрите?
Это совершенно правильное замечание. Я просто, может быть, я не вполне понимаю посыл, да, вот, который изначально прозвучал в вашем вопросе. Я не вижу здесь проблемы невозможности сравнения. Да, это разные эпохи, да, это разные причины гонений, но и то, и другое – это мученичество за Христа, потому что, что бы ни было написано в протоколах, а в протоколах действительно преимущественно были обвинения политические, и это связано с одной простой причиной. Давайте вспомним, а может быть, кому-то скажем, нашим молодым слушателям. Советская власть никогда не признавала факта гонений на религию. Никогда. При том, что мы знаем, что эти гонения были, и они были, и как следует, в том числе из документов, просто они не были публичными долгое время. Документов еще с ленинских времен, еще Ленин писал, вполне очевидно, выражая свое отношение к духовенству и к церкви. Так вот, при этом официально и формально советская власть никогда не признавала факта гонений. Поэтому, естественно, те люди, которые попадали в тюрьмы и которые там лишались жизни, многие из которых, они официально, формально обвинялись в политических преступлениях. И, собственно, и с этим, кстати сказать, тоже было не так просто, поскольку и репрессии, естественно, не признавались. Но это были, это все находилось внутри правового поля. А религия была, церковь была отделена от государства, но она не была формально запрещена, да, хотя фактически была уничтожена. Вот. Но понятно, что это люди страдали. И те люди, которые были причислены к лику святых, не все арестованные священники, не все арестованные верующие и пострадавшие, а те, кто был причислен к лику святых церковью, они преследовались, вот о них в первую очередь мы говорим, они, конечно, преимущественно преследовались за то, что они были верующие, и их автоматически записывали в противники власти, которая, безусловно, декларировала свое атеистическое мировоззрение. И еще раз, факт отличия эпох, а значит, людей, там, мотивов, сложностей, он не вызывает сомнений. Понятно, что римские императоры, воздвигавшие гонения на христиан, очень сильно по всем характеристикам отличались от советских руководителей, коммунистических руководителей в Советском Союзе и Советской России, так же, как античность отличалась от 20 века в нашей стране по огромному количеству примеров. Но и тех мы относим к мученикам, и здесь нет проблемы. Здесь нет проблемы, просто это, ну, это точно так же, как, скажем, монашество 4, 5, 6, там, 7 веков очень сильно отличается от монашества 19 века, но и те монахи. Да? И здесь, мне кажется, то же самое. Более того, я думаю, что даже глубинная, ну, вот, логика отнесения к мученикам, к людям, причисленным в первую очередь к лику святых, она связана с тем, о чем часто говорят, ну, как минимум, те, кто занимается новомучениками, говорят о том, что мы почитаем новомучеников не за то, что они претерпели мучения, а за то, что они любили Христа и Церковь. Я думаю, то же самое мы можем с вами сказать и о мучениках эпохи раннего христианства. И еще, вы знаете, мне очень дорога и, кажется, очень важная мысль, которую я встретил в одном из текстов архимандрита Дамаскина, Орловского, человека, который очень много сделал и делает для того, чтобы прославить наших новомучеников. Там есть фраза такая у отца Дамаскина, что святые – это единственный безусловный итог человеческой истории. Вот, ну, это не точная цитата, но мысль вполне верна. Как мне кажется, я воспроизвожу. Святые – это единственный безусловный итог. Вот точно так же, как новомученики и святые первых веков христианства – единственный безусловный итог развития человечества того времени, точно так же и святые наши новомученики 20 века – это единственный безусловный итог нашей истории в прошлом веке.
А вот вы произнесли фразу, очень важную мысль о том, что церковь почитает новомучеников, ну или, скажем, осторожнее, в людях почитание новомучеников связано не с тем, что они непременно пострадали, вернее, не факт самих по себе преследований, есть основания для почитания, а то, что они, как вы сказали, любили Христа и церковь. А вот как бы вы это пояснили? Очень общие слова, в том смысле, что под словом «любовь» очень много разного можно понимать. Вот как это раскрывается? Что такое было в действиях, в подвиге, в том, что мы знаем о новомучениках, что вот вы имеете в виду, когда говорите, что вот они любили Христа и Церковь, и именно в связи с этим мы их почитаем?
Ну, я здесь бы на два момента обратил внимание, на такой как бы отрицательный и положительный, ну, в кавычках. Отрицательный заключается в том, что, собственно, первый слой, да, этой мысли, в том, что факт мучений не является основанием для причисления к лику святых. Как мы с вами знаем и понимаем, пострадавших в советское время от советской власти было намного больше, чем причисленных к лику святых. Поэтому люди, которые причислены к лику святых, они причислены не на основании одного только факта перенесенных страданий и мучений. Убитых советской властью людей, сгнивших в лагерях, мучившихся там было намного больше. В том числе и многие из них были верующими людьми. Речь идет, конечно, о причинах. Но а вот теперь вот главные мысли, что мы почитаем новомучеников не за то, что они мучились, да, а за то, что они любили. У Сергея Сергеевича Аверинцева во многих работах встречается мысль о важности связи того, во что христианин верит и как он себя ведет. Дело в том, что, вот, скажем, в отличие от других авраамических религий, от тех религий, которые связаны с именем Авраама, это иудаизм и ислам, в христианстве нет такого отношения к святости места, ну, вот как, например, в иудаизме, да, к храмовой горе, единственному месту, где может находиться храм, и вот после 70-го года, когда храм был римскими войсками разрушен, вот он не восстановлен, и поэтому не может приноситься жертвоприношение и так далее. И к святости текста, кстати сказать, отношение другое. Да, вот в трех авраамических религиях отношение к святости места и к святости текста очень разное. И вот можно так сказать, не вдаваясь, да, не углубляясь, может быть, сильно далеко, но что вот в христианстве нет такого отношения к месту и к тексту, в том числе и к Священному Писанию, но в христианстве вот в центре вот этого почитания и строгости отношения является факт правильного исповедания веры. Недаром само слово «ортодоксия», оно один из возможных переводов, это правильное прославление Бога. Но дело не только в правильности прославления Бога, а в том, что христианство, безусловно, связывает вот эту правильную веру с правильной нравственностью. Вот эта мысль, на которую, может быть, не так часто обращают внимание, или порой даже говорят немножко о другом. Я сам часто говорю о нетождественности вообще в религии, нравственности и религии как таковой, что религия не сводится к нравственности. Но если мы будем говорить о христианстве, то в христианстве вот эта нравственность в идеале, она невозможна без правильной веры. Это, кстати, тоже можно обосновать, попытаться обосновать, сославшись на Аверинцева. У него в одной из работ есть такая мысль о том, что выполнить заповеди, вот скажем, если мы возьмем ислам или иудаизм, выполнить заповеди Аверинцев говорит, давайте скажем, очень сложно, очень-очень сложно. Не будем говорить, что просто очень сложно, но возможно. Но возможно, даже вот эти 613 мицвот ветхозаветные, иудейские, по мысли Аверинцева, он там не говорит непосредственно об этом, но по его мысли, вот эти заповеди, то есть поведенческую модель, да, можно в жизни реализовать. А в христианстве нет. Вот эта нравственная чистота в идеале, которую предполагает христианство, она заведомо недостижима. И, собственно, в Евангелии об этом четко говорится. Но мне кажется, что здесь очень важно понять, что вот этот вот нравственный идеал, уникальный христианский, почему он такой высокий? Потому что он проистекает из правильной веры. Вот, собственно, это, простите, может быть, такой окольный, но ответ на ваш вопрос, почему это важно, на что значит, что они любили Христа. Это значит, что все их отношение к миру, к жизни, к людям, к ситуации, в которой они оказались, оно, как у христиан, было не таким, как у других. Понимаете? То есть мы, прославляя этих людей как новомучеников, мы говорим, что вот то поведение, которое у них было в лагере, то, как они себя вели, то, как они относились к тем, кто был рядом, то, как они относились к тем, кто их допрашивал. Это отношение может испытать только христианин, только человек, который любит Бога, и поэтому так, потому что этот человек не может не стараться хотя бы, да, если он сознательный христианин, находясь в этой ситуации, не жить так, как сказал, как заповедал жить Христос, который, находясь на кресте, сказал: «Прости им, ибо они не ведают, что творят». Вот это возможно только для христианина. Только человек с христианским сознанием, находясь в этой ситуации, может молить Бога о том, чтобы он простил его палачей. И я помню, скоро вы сегодня уже вспомнили Парсун, я помню разговор с Зураб Михайловичем Чевчевадзе, замечательным человеком, который, рассказывая о его отце, который прошел лагеря, и когда мы в теме прощения говорили о том, насколько это можно, вообще возможно простить, и он рассказывал об этом, и это, конечно, это до слез все, но это вот именно есть ответ, как мне кажется, вот ответ на тот вопрос, который вы сейчас так правильно поставили.
Светлый вечер. На радио Вера.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я не удержусь просто в качестве такой подтверждающей цитаты слова Аверинцева. Благо, вы в вашем Инстаграме эту страничку с этими словами опубликовали любезно, поэтому все желающие могут, даже не имея книги, прочитать. Но то, о чем вы сказали, что пишет Аверинцев, просто даже прочитаю, чтобы оценить красоту языка самого автора. Хотя мысли вы уже очень точно пересказали. Заповеди и определения, моральные и обрядовые требования того же иудаизма, того же ислама, исполнять трудно. Не будем врать, что легко, очень трудно. Праведников, которые исполняют до конца свой религиозный долг, в каждой из этих религий, конечно, очень мало. Но можно представить себе человека, который в системе иудаизма или в системе ислама исполнил бы все, что от него требует религия, и честно знал бы, что все в порядке. Христианину такая перспектива не угрожает. Он не может выполнить всего. Вот эти слова, это мысли, к которым вы уже обратились, но мне бы хотелось к ней обратиться и с другой стороны. Вот даже сам подбор слов Аверинцева здесь такой ироничный, что христианину это не угрожает. А что не угрожает? Но чувство покоя от того, что я сделал все, что должен был сделать, выполнил все заповеди и, скажем так, гарантировал себе спасение. Вот Аверинцев обращает внимание, что не угрожает христианину перспектива успокоиться и чувствовать себя в безопасности, потому что все исполнено и спасение гарантировано. Вот что ж получается, христианство такая религия, где все время нас подвигают к беспокойству?
Я думаю, что христианство – это такая религия, вопросы, которые не разрешаются на путях формальной логики. Потому что вот мы с вами не раз, вспоминая какие-то другие темы, мне кажется, приходили к этому и говорили о том, что если попытаться это осмыслить, то мы в лучшем случае сломаем голову. Да, это в свое время хорошо понимал Тертуллиан, это, по-моему, хорошо понимал Достоевский, когда писал «Братьев Карамазовых». А вот разрешить какие-то вопросы на логических, исключительно оставаясь в рамках вот логических умозаключений, довольно сложно, потому что вот вместе с этим, параллельно с этим не грозит, о котором говорит Аверинцев, христианство присутствует и абсолютно понятная необходимость к этому стремиться. То есть, но это вот не Сизифов труд, да? Этот образ здесь будет неуместен, но это понимание недостижимости идеала и, тем не менее, такое же понимание совершенно однозначной необходимости к нему стремиться. Потому что вот эта идея, которая, ну, скажем, в католичестве сформулирована как подражание Христу, и которая, в общем, вполне присутствует и вполне возможно и в православии, да, именно вот следование Христу, да, следование как подражание тому, чему учил и кем был Христос. Да, недаром я, вот, когда мы с вами говорили 5 минут назад, я вспоминал именно вот эти евангельские слова о том, что «простим, ибо они не ведают, что творят». Это именно попытка идти вслед за Христом. И вот это вот с точки зрения логической, это не очень соединяется. Если идеал заведомо недостижим, безусловно, возникает в рамках логической системы координат вопрос о целесообразности стремления к этому идеалу. Да, недаром я вспомнил этот образ Сизифа античный. Но я думаю, что в христианстве как раз-таки здесь нет такого глубинного сущностного противоречия. То есть, понимая недостижимость и невозможность исполнения этого всего, мы, тем не менее, понимаем и обязательность стремления к этому идеалу, и более того, и возможность достижения святости. Потому что просто святой – это не человек, который исполнил все, а святой – это человек, который вот смог войти, ну, в резонанс с Богом, что ли, если можно так сказать, и через это, ну, и это, собственно, для церкви очевидно, потому что ведь церковь не делает человека святым, это не сила церкви, которая вот собрались, решили и объявили, вот этот святой, да? Канонизация, внутрицерковная логика, канонизация – это констатация церковью свершившегося факта, достижения человеком святости. И церковь, то есть канонизация вообще во многом акт педагогический преимущественно. То есть она совершается для того, чтобы люди знали об этом святом, чтобы они молились ему, подражали ему, как он подражал Христу, и через него подражали Христу. Вот. Это не факт того, что меняется качество человека. Вот он вчера был не святой, а сегодня церковь его канонизировала, он стал святым. Вот. Нет, конечно, речь не об этом. Человека уже давно нет. Все, что он мог сделать, он уже сделал. Церковь лишь констатирует факт, который свершился при его жизни.
Как в этой связи, ну, отчасти вы как раз об этом начали говорить, просто, может быть, я хотел бы, чтобы мы чуть подробнее об этом сказали, в этой связи как раз смотреть на те случаи, иногда случающиеся, когда человек был канонизирован, а потом вследствие работы, допустим, комиссии по канонизации, какие-то решения прошлой канонизации были отменены. И я в данном случае, задавая этот вопрос, не ставлю под сомнение правомерность действий, допустим, комиссии, которая такое решение приняла, все учла, и решение церкви, которое мы тоже как ее чады принимаем. А вот с точки зрения человека, вот, который, допустим, почитал новомученика как святого канонизированного, потом вот вследствие каких-то причин перестала церковь этого человека канонизированным считать, то есть как бы по-другому решила. Что-то изменится в отношении к этому святому вот у его почитателя, как вам кажется?
Ну, вы знаете, очень сложно говорить, потому что это зависит от разных ситуаций. Я не хотел бы сейчас изображать из себя специалиста. Я понимаю, о чем вы говорите, о каких случаях, но я никогда этим не занимался, если угодно, профессионально и глубоко. Поэтому знаю, что это могут быть разные причины, почему такие процессы происходят. Давайте скажем в чести нашей вот церковной истории, что это происходит чрезвычайно редко. И вот если это касается новейшей истории нашей, истории 20 века, то вот эти несколько случаев, они связаны с открывшимися архивами. Да, ну, да, человеческий фактор и вариант ошибки возможен, наверное. Вот, ну, очень сложно как-то характеризовать по-другому эти факты. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки это принципиально не меняет самой картины. А вот непосредственно на ваш вопрос, отвечая, как это может изменить отношение, понимаете, это зависит все-таки от того, по каким причинам было принято решение вот об изменении вот этого отношения церкви к конкретному человеку. Если стало известно что-то, ну, недостойное совершенно, то надо просто это принять. А если, ну, по каким-то там другим причинам, я сейчас не готов говорить, то опять же, ну, скажем, да даже, кстати, знаете, если что-то такое очень нелицеприятное открылось, что было просто неизвестно там, в силу ряда причин, понятно, что это делать невозможно, там, ну, молебны этому человеку, да, это только святым возможно, но вот если у вас есть какое-то личное отношение, он по той или иной причине вам дорог, ну, вот вы теперь можете молиться за него, даже если вы узнали о каком-то страшном факте биографии этого человека, поскольку никто из нас не застрахован, к сожалению, от того, чтобы совершить те или иные, в том числе и очень неблаговидные поступки.
Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».